Глава 4. Авраам оправдан был только через веру. Стихи с 1 по 12. Обетованное Аврааму и семени его наследие мира дано независимо от соблюдения закона. Стихи с 13 по 17. Самое потомство Авраамова, которое должно было получить это наследие, было плодом веры. Стихи с 18 по 22. Приложение этого примера Авраама к христианам. Стихи с 23 по 25. Стих 1. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? В конце 3 главы апостол сказал, что оправдание через веру не стоит в противоречии с законом, а напротив представляет собою осуществление, лежащей в законе, основной идеи. Но это положение нужно было доказать фактами. И вот апостол находит в законе, то есть в Пятикнижии, факт, который всего лучше мог подтверждать его взгляд. Бытописатель именно говорит об Аврааме, что он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Отсюда апостол выводит заключение, что оправдание верою признавалось единственно возможным еще и в Ветхом Завете. Для пополнения этого свидетельства Моисея апостол затем приводит место из псалмов Давида, где также оправдание не поставляется в зависимость от дел. К этому апостол присоединяет доказательство того, что и в жизни Авраама дела не имели значения оправдывающего пред Богом средства. Он был оправдан Богом еще ранее того, как совершил великий свой подвиг, дело, прежде чем совершил над собою обрезание. Авраам был для иудеев представителем праведности, и его пример лучше всего мог послужить для разрешения вопроса о том, как достигать праведности. Если он, этот знаменитейший патриарх, оправдался через веру только, то значит прав апостол, утверждавший, что спасение дается только через веру. Если же к этой вере Авраам должен был присоединить и некоторые дела, то этим разрушалось все учение Павла. Что же Авраам, наш праотец, достиг, приобрел делами по плоти? Некоторые из древних и из новых толкователей выражение «по плоти» относят к слову «отец наш». Но это неправильно, потому что, во-первых, это прибавление было бы излишне, во-вторых, оно бы не подходило к читателям послания, которые в большинстве своем были не евреи. И в-третьих, сам апостол считал Авраама отцом христиан не по плоти, а по вере. Стих 2. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ответа на поставленный вопрос не имеется, но он сам собою предполагается. Авраам делами не приобрел себе оправдание. К этому апостол прибавляет, что если бы Авраам оправдался делами, то он имеет возможность хвалиться, об уничтожении которой апостол сказал в 3 главе. Но он нигде не хвалится этим пред Богом. О делах его Писание не говорит, когда ведет речь о его оправдании. Следовательно, отпадает и всякая мысль о возможности восстановления самооправдания делами. Пусть люди, его потомки, восторгаются его подвигами, но не эти подвиги дали ему оправдание пред Богом. Стих 3. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Что же дало ему новую жизнь? Что поставило его в новое отношение к Богу? Вера. Авраам поверил Богу, что у него, дряхлого бездетного старца, будет многочисленное потомство, и Бог вменил ему эту веру в праведность. Как понимать это вменение? Стал ли Авраам в силу этого действительно праведным, в полном смысле оправданным и освященным? Конечно, нет. Когда жертва Христова еще не была принесена, до тех пор не могло еще быть полного прощения грехов и действительного оправдания. В Ветхом Завете возможно было лишь потенциальное оправдание, и вера Авраамова могла заключать в себе только зерно будущего оправдания. Но все-таки вера эта ставилась в счет, вменялась Аврааму и другим имевшим ее людям Ветхого Завета. Человек верующий чувствовал, что Бог его одобряет за эту веру, и это давало ему известную степень нравственного успокоения. Стих 4. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу». Стих 5. «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Из сказанного в Пятикнижии апостол сейчас же делает заключение. Вменение Богом веры Авраамовой в праведность, очевидно, было делом милости Божией, потому что, как сказано в объяснении 3 стиха, Бог в Аврааме еще не видел действительной праведности. Ее в Ветхом Завете и не было. Напротив, если бы Авраам стяжал право на оправдание своими делами, то Бог должен бы его оправдать по долгу. Между тем, нигде в Ветхом Завете о таком долге, какой Бог имел бы по отношению к праведным людям, речи нет. Отсюда апостол делает такой общий вывод. Два способа приобрести праведность – собственные дела или вера. За дела награда дается по долгу, за веру – по милости, без наличной полной праведности. Вера эта должна состоять в убеждении, что Бог может сделать праведным и грешника, нечестивого, может очистить его от греховной скверны, от которой сам человек не может очиститься. Но отсюда ясно, почему Господь вменил Аврааму его веру в праведность. Авраам, очевидно, сам все усилия употребил к тому, чтобы очиститься от грехов, но не мог этого достигнуть и потому с верою ожидал этого очищения от Бога. Таким образом, он верою уже предвкушал будущее оправдание, которое будет даровано человечеству через Христа, и ему была вменена эта будущая праведность в действительности, еще тогда не существовавшая. Стих 6. «Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел». Стих 7. «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты». Стих 8. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Для пополнения свидетельства Моисея об Аврааме апостол прибавляет подходящее сюда место из псалмов Давида. Псалом 31 Давид составил, вероятно, после того, как удостоился получить от Бога прощение за совершенные им тяжкие грехи, в которые он был увлечен похотью. Отсюда явились выражения «беззакония прощены, грехи покрыты, не вменит греха». Здесь таким образом указывается отрицательная сторона оправдания, состоящая в уничтожении зла через оправдание, тогда как в отношении к Аврааму шла речь только о положительной стороне оправдания, о том благе, какое получается в оправдании. Приводит апостол исповедание Давида, конечно, с той целью, чтобы показать, что и этот выдающийся праведник Ветхого Завета всю силу упования своего возлагал не на дела свои, а на милость Божию. И Давид сознавал, что человек может чувствовать себя блаженным только тогда, когда Бог, независимо от дел человека, простит ему его прегрешение. Сам человек не может загладить свою вину своими подвигами. Стих 9. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Стих 10. Когда вменилась? По обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. Но защитники дел могли по поводу ссылки апостола, например, Авраама, оправданного по вере, сказать: «Пусть будет так». Но Авраам удостоился оправдания через веру только потому, что он был обрезан. Обрезание же, во всяком случае, есть дело, подвиг человека. Апостол, поставив этот вопрос, слово «оправдание» он ввиду приведенного изречения из 31-го псалма здесь заменяет словом «блаженство». Сейчас же просто и ясно решает его так. Авраам был оправдан Богом через веру гораздо раньше установления обрезания. Именно после оправдания прошло до установления обрезания около 14 лет. Сравните 15 и 17 главы книги Бытия. В то время Авраам ничем внешним не отличался от язычников. Стих 11. «И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность». Стих 12. «И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании». Апостол еще далее развивает свою мысль. Самое обрезание было, так сказать, печатью или последствием уже совершившегося оправдания Авраама. Так что он стал, правильнее с греческого «чтобы» – «исто». Апостол хочет сказать, что хотя сам Авраам, конечно, с верою принимая божественное обетование, не думал, не имел целью стать духовным отцом верующих язычников. Однако таково было в настоящем случае намерение Бога. Бог, принимая веру Авраама как оправдывающую, имел при этом в виду, собственно, язычников, и теократия была для него только средством. Говоря о язычниках как духовных чадах Авраама по вере, апостол ставит их на первом плане, а верующих из иудеев он говорит в 12 стихе. Это уже совершенно шло вразрез с иудейскими понятиями. Но и этим апостол не ограничивается. В 23 стихе он говорит, что иудеи только в таком случае могут называть Авраама своим отцом, когда не только принимают обрезание, но и поступают так, как Авраам, именно подражают вере его. И какой вере? Той, какую он имел, еще не будучи обрезан, еще стоя в положении обыкновенного человека на уровне с язычниками. Отсюда евреи могли заключать совершенно правильно, что не язычники верующие должны проходить иудейскими вратами, а иудеи верующие вратами язычников. Мы видим таким образом из обоих этих стихов, что важнейшим событием в истории домостроительства спасения было именно первое выступление Авраама как отца всего верующего человечества. Царство Божие родилось именно в этот момент. Авраам был призван именно для того, чтобы спаслись все народы. С этого момента, собственно, и начинается история спасения. Авраам не только уверовал в Бога Творца и Мздовоздателя, такие верующие были и ранее, но уверовал в обетование Божие, в Бога первовиновника дела искупления. В таком случае телесное происхождение от Авраама теряло свое значение для достижения спасения. Одна вера делалась оживляющим началом в истории человечества. Вера в Бога, сообщающего оправдание даром. Стих 13. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Из сказанного выше становилось ясно, что Авраам, получая оправдание, был, так сказать, представителем всего человечества, а не одного иудейского народа. С этим противники Павла могли согласиться. но они при этом могли указать Павлу на то, что Авраам уже после получения оправдания получил еще другие преимущества. Ему главное было обещано со всем его потомством, что он будет владетелем всего мира. А это потомство, очевидно, было не иное, как то, какое произошло через Исаака, то есть народ еврейский. Таким образом, выходило, что спасение опять ставилось в зависимость от одного народа и закона, каким руководился Израиль. Апостол в ответ на это возражение и говорит, что обладание миром Аврааму и его потомству обещано было вовсе не в силу того, что они будут соблюдать закон. Закон скорее служил препятствием, чем удобным средством для получения наследия мира. Ибо не законом. То есть пусть иудеи не воображают, что обетованное наследие должно было быть получено посредством закона, и что оно поэтому было закреплено за народом, которому был дан этот закон. Павел далее разъясняет, что закон скорее отнимал это обетованное наследие. Быть наследником мира. В книге «Бытия» Бог обещает Аврааму и его потомству только землю ханаанскую, а не целый мир. Но иудейское богословие заменило в своем толковании слово «земля» словами «мир», «человечество». Иудейский народ мечтал о счастливых временах Мессии, когда иудейская нация захватит в свои руки власть над целым миром. Апостол не находит нужным опровергать такое самомнение своих единомышленников по существу. Не касается содержания обетований Божиих, а говорит только об условиях, какие были установлены Богом для достижения этого наследия. Условием этим может быть только вера, праведность, получаемая через веру, а не закон. Теперь апостол вместо слова «обрезание» употребляет слово «закон», потому что обрезание было главным пунктом закона, и принимавший обрезание принимал на себя обязанность соблюдать весь закон. Стих 14. «Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование». Стих 15. «Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления». Доказательства, высказанные в 13 стихе мысли, апостол теперь заимствует уже не из истории, как в стихах с 10 по 12, а из логики. «Если бы наследование, — говорит он, — было поставлено в зависимость от жизни по закону, то не оставалось бы вовсе места для веры, так как вера и дела закона взаимно себя исключают. И через это самое обетование превратилось в какую-то насмешку над людьми, так как человек через исполнение дел закона не может найти благоволения в очах Божиих. Мало того, закон подвергает человека гневу Божию и наказанию. Какая же может быть при этом речь о награде? Нельзя отсюда выводить такую мысль, что если бы не было закона, то евреи не подверглись бы гневу Божию. В первой главе апостол доказывает как раз противное этому. Здесь он только указывает неизбежность нарушений закона и, следовательно, неизбежность наказания для подзаконных иудеев. Напротив, где нет закона, именно в христианстве, там нет и преступления воли Божией, и нет места гневу Божию, там, следовательно, нет препятствия к исполнению божественного обетования. Конечно, апостол смотрит здесь на христианство с идеальной точки зрения. Он видит его таким, каким оно может и должно бы быть. Стих 16. «Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который и есть отец всем нам». Здесь апостол еще сильнее выражает мысль 13 стиха. «Обетования поставлены в зависимость только от веры, так чтобы милость Божия была началом и концом в этом деле. Тогда, когда милость Божия будет назначать награды, а не формальная справедливость, и, возможно, будет получить эти награды, наследие, всем потомкам Авраама, не только тем, которые имеют закон Моисеев, евреи, но и тем, кто обладает только верою, язычники. Стих 17. «Как написано, я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее». Приведя место из книги Бытия, где Авраам действительно назван отцом многих народов, эфнон – языческих народов, по еврейскому тексту «эуид», апостол прибавляет, что Авраам есть наш отец пред Богом или пред лицом Божиим. Этими словами он еще более уверяет всех христиан в несомненности их сыновнего отношения к Аврааму. Язычники и иудеи, конечно, этого не понимают, но мы, христиане, хорошо знаем об этом, что это на самом деле так. При этом апостол дает некоторые указания и на сходство между верою христиан и верою Авраама. Самый важный пункт христианского вероучения – это вера в воскресение Христа и воскресение мертвых. И Авраам также имел подобную веру. Он веровал, что Бог может воскрешать все мертвое и может называть, правильнее с греческого «звать», «призывать», еще несуществующее, как уже существующее. Этим еще более доказывается наше духовное родство с Авраамом. Стих 18. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: «Так многочисленно будет семя твое». Но против всех этих соображений апостола иудеи могли еще указать на то, что Авраам приобрел по плоти сына Исаака и через него многочисленное потомство, народ израильский. Апостол теперь разбирает это предполагаемое возражение и доказывает, что и сына Авраам получил благодаря своей вере. Сверх надежды. Обстоятельства были совсем не таковы, чтобы Авраам мог надеяться на исполнение обетования Божия о рождении у него сына. Он и жена его были уже так стары, что по естественному порядку не могли иметь детей. «Через что сделался», правильнее с греческого, «исто генесфе», «чтобы ему стать». Авраам, веруя, имел целью, имел в виду, что обетование Божие, несомненно, придет в осуществление. Стих 19. «И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении». «Не помышлял», правильнее с греческого «у катеноисен», «не обратил внимания на то, что». Апостол Петр, пока смотрел только на Господа, идя по морю, не тонул, потому что веровал в Него, а когда взглянул с сомнением на волны, стал тонуть. Авраам остался в вере, не посмотрел на то, что могло его поколебать в доверии к обещанию Божию. Стих 20. «Не поколебался в обетовании Божием неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу». Стих 21. «И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное». Стих 22. «Потому и вменилось ему в праведность». «Воздав славу Богу», то есть уразумел его правду, его бесконечное могущество, и не стал пытаться объяснять сказанное ему от Бога как-нибудь по-своему, в более простом значении, как пишет Иоанн Златоуст. «Потому и вменилось ему в праведность». В этих словах апостол крепко суммирует все сказанное в стихах с 1 по 23. Потому это выражение выдвигает на вид то, что сказано о доверии, какое Авраам обнаружил по отношению к обетованию Божию. Апостол говорит здесь об оправдании Авраама, но имеет в виду, конечно, и наследие мира, и потомство. Все это Авраам получил через веру. Стих 23. А, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему. Теперь апостол делает из всего сказанного вывод по отношению к христианам. Писание, говоря об оправдании Авраама через веру, имело в виду и нас, христиан, чтобы утвердить то положение, что и мы оправдываемся также верою, верою в воскресшего Христа. Стих 24. Но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего. Указанное выше событие жизни Авраама, его оправдание верою, имеет значение и для нас, служа, так сказать, прообразом нашего оправдания. Вменится и нам. Апостол говорит не о будущем вменении или оправдании, оно уже теперь является совершившимся фактом, как видно из третьей главы. Поэтому правильнее это выражение перевести так: «должно вменяться и нам». Верующим, то есть если мы веруем или когда мы веруем. «Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего». Между верою Авраама в то, что у него родится сын Исаак, и между нашей верою в воскресение Христа есть, конечно, сходство. И там и здесь идет дело о воскрешении мертвого и омертвелого. Но здесь есть и различие. Авраам веровал в Бога, а мы, веруя в Бога, веруем притом в Иисуса, как нашего Господа. Рождение Исаака в цепи событий истории спасения было, так сказать, исходным пунктом, а воскресение Христа – завершением истории, увенчанием ее. Христос является для нас главою Церкви, чем Он не был для Авраама. Стих 25. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Чтобы показать, почему Христос стал нашим Господом, апостол указывает на смерть Его и воскресение, как события, которые имели такое важное, спасительное для нас значение. «Предан за грехи наши». Эти слова представляют собою передачу слов пророка Исаии из 53 главы. «И воскрес» с греческого «игерфи», точнее «был воскрешен». Для оправдания нашего, то есть для того, чтобы верующие могли с полным основанием считать себя оправданными. Если бы Христос не воскрес, то значит и оправдание было бы несовершенно. Впрочем, точнее бы перевести это выражение точно так – «за диа наше оправдание». Смысл этого места тогда получается такой. Христос как бы поручился за нас, должников пред Божественной правдой. Так как мы сами не могли расплатиться за свои долги, то Он, как всякий поручитель, был подвергнут темничному заключению. Но когда долг уплачивается, в настоящем случае не должниками, а поручителем, отпускается на свободу. Так и Христос был воскрешен, освобожден от уз смерти в знак того, что им принесено вполне удовлетворительное искупление за грехи всего человечества. Таким образом, апостол здесь дополняет то, что сказал в третьей главе. Христос дает нам оправдание не только смертью Своею, но и воскресением.